Есть у Ксенофонта замечательное произведение «Анабасис». Обычно его не переводят. По латыни это «Экспедитио Кири». Здесь рассказывается о том, чему Ксенофонт был не только свидетелем, но и активным участником во время одного из внутренних кризисов персидской державы. Младший брат царя Дария, Кир, поднял восстание против своего старшего брата. Кир был горячим эллинофилом. Ядро его войска составляли греческие наемники. И, соответственно, Ксенофонт был одним из них. Он отправляется в поход во внутренние сатрапии, где-то близко к Вавилону. Его встречает государственная армия Персии. Кир одерживает победу в основном благодаря боеспособному греческому контингенту. Восточные были хуже. Но в преследовании он наносит рану своему старшему брату Артаксерксу и погибает сам. То есть победа оказывается бесплодной. Нету наследника престола, права которого она была призвана поддержать, и десятитысячный примерно контингент оказывается без хозяина посреди чужой враждебной страны. Артаксеркс делает предложение о переговорах. Вожди греческого войска, спартанец Клеарх и другие, приходят к персидскому царю и их коварным образом перебивают. После этого Ксенофонт становится одним из демократически избранных лидеров греческой армии и осуществляет неслыханно трудную операцию по организации марша от Вавилона к берегам Черного моря. Посреди опасностей горных враждебных племен, противодействия государственного ополчения Персии, ему это удается. То есть мы имеем дело с человеком, доказавшим свои абсолютно блистательные воинские способности. Тех трудностей, которые выпали на долю этой греческой армии, оторванной от баз, от родины, от чего угодно, практически никому не доводилось переживать. Вот эти события описаны в «Анабасисе». Тем не менее, я должен был сказать это про Геродота. Теперь повторится про Ксенофонта. Самих персов Ксенофонт отнюдь не склонен был оценивать низко. Как и Геродот, не испытывает никакого чувства национального превосходства. Греческий национализм, я не компетентен сейчас судить, насколько он соотносится с современным. Современные нации, как вы знаете, это продукт гутенберговской буржуазной эпохи и порождение типографского станка и огнестрельного оружия. Собственно, вот основа современных национализмов, очень похожих друг на друга. Но античность очень многое в современности предвосхищает через голову промежуточных эпох. И иногда, вот я об этом скажу еще сегодня. Вот, есть у Ксенофонта и, собственно говоря, воспитательный, скорее, чем исторический роман, «Воспитание Кира». Обычно он по-русски называется «Киропедия». Кюру Пайдея. Здесь не тот младший Кир, на стороне которого Ксенофон сражался, а старший Кир – основатель персидской державы. И там рассуждение о способе воспитания у персов, причем Ксенофон у них многому отдает предпочтение сравнительно со своими соотечественниками. Есть у него и сократические сочинения. Довольно любопытно было бы порассуждать о том, что ж представляет собой описание подлинного Сократа, интеллектуально изощренный платоновский образ или довольно-таки бесхитростный, искренне прямолинейный ксенофонтовский. И за ту, и за другую версию могут быть высказаны свои точки зрения. Ксенофонт, как человек простодушный, вряд ли стал бы обманывать. Но, с другой стороны, если Сократ не платоновский Сократ, то в чем, собственно, его такая особая мудрость и особая опасность, которая привела к казни? Это абсолютно непонятно. Без всякого объяснения оставим эту загадку. Есть у Ксенофонта сочинение «Домострой» о ведении хозяйства. Есть вполне конкретные наставления, типа там об искусстве верховой езды. Есть «Спартанская политея», восторженный панегирик спартанскому образу жизни. Кстати, Ксенофонт вообще был ярым лаконофилом. Он тоже был вынужден покинуть родину в силу этого и в Спарте получил поместье, но его сыновья погибли во время одного из афинско-спартанских конфликтов, сражаясь на стороне Афин. Это определенного рода трагедия по-настоящему большого человека, оказавшегося между жерновами истории. Реально в Афинах была довольно мощная лаконофильская партия. Там всегда находилось достаточно людей, понимавших, вопреки Периклу, вопреки Фукидиду, вопреки Фукидиду-историку, потому что Фукидид-политик, напротив, был один из вождей лаконофильской партии. Эти люди понимали, что для Афин борьба со Спартой самоубийственна перед лицом других угроз, и старались по мере сил дружить. Но демократическое устройство афинского государства приводило к тому, что на гребне волны всегда оказывались демагоги, звавшие к империалистическим захватам, а не умеренные люди, понимавшие, чем этот авантюризм грозит их родине. Вот Фукидид наряду с Кимоном в раннюю эпоху, наряду позднее с Фукидидом, политиком и с известным богачом Никием, относятся к той умеренной и трезвой прослойке афинского общества. Это в основном аристократические круги. И Платон, в общем, выходец из тех же кругов, да и Сократ, и Аристофан не сторонники этой войны. Потом, чуть забегая вперед, то же самое будет и относительно Македонии. В Афинах окончательно возьмет верх антимакедонская партия, которая приведет свою родину к окончательной катастрофе и утрате всякого влияния. Вот, это по поводу греков. От эллинистических историков, кроме Полибия, мало что сохранилось. Полибий – человек другой эпохи, он был в Риме тоже достаточно трезвый, но если раньше я просто выносил это за скобки, все трое, и Геродот, и Фукидид, и Ксенофонт, по-разному великие писатели, труд Полибия, как и труд позднейших историков, не отличается такими замечательными стилистическими достоинствами. Это история уже скорее в нашем современном смысле слова, то есть... не то, что стоит в центре изящной словесности. Но по этому пути пошла только Греция. Ну и то с оговорками, потому что потом мы будем иметь дело с колоссальной фигурой Плутарха. А Рим дал великих историков, которые одновременно являются и писателями. Вот к римской историографии мы сейчас с вами и переходим. Для греков я наиболее ранних не называл предтеч исторического жанра. У Егера, если вы его почитаете, вы сможете все это и выяснить. А для римлян назову Фабий Пиктор. Название его труда неизвестно. Известно, что он писал его по-гречески. То, что сохранилось, наверное, не превышает где-то страницы. Что нам в данном случае интересно? Во-первых, пропагандистская цель труда. Представим себе, что грек стал бы писать на каком-нибудь египетском языке. А, собственно, зачем? Греческий мир более замкнут. Произведение Фабия Пиктора – это акт пропаганды, направленный на то, чтобы привлечь сочувствие к римлянам в их борьбе с Карфагеном и сочувствие именно грекоязычного мира. Ну, соответственно, это, естественно, второй век, то есть период между второй и первой и третьей пуническими войнами. Прошу прощения, у меня иногда с хронологией бывают сильные скачки, могу здесь и ошибиться. Но, кажется, это близко приурочено к Второй Пунийской войне. То есть, начало, первая половина II века до Рождества Христова. Еще одним из интересных аспектов является высокое происхождение Фабия Пиктора. Он сенатор и возглавлял посольство к Дельфам, к Дельфийскому оракулу. Если, как мы видели, римская профессиональная поэзия начинается с вольноотпущенника и далеко не сразу достигает всаднических чинов и рангов, то историография сразу становится достоянием высших общественных слоев Рима. Потом появятся другие тенденции, вроде заказной литературы, которую могут писать вольноотпущенники, но все равно они просто делают то, что лень делать главе рода, и не бросают тени на историографию как на сенаторский жанр. Относительно историков Рима я, пожалуй, начну с Саллюстия, из, ну, сохранившихся, более или менее дошедших. И начну с того, что вот сорвалось было из языка, а потом я решил отложить на потом. Если вы хотите прочесть настоящую, хорошую, добротную историю Чеченской войны, то смотрите «Войну с Югуртой» Саллюстия. Все один к одному. И достаточно могущественный, но полностью разлагающийся коррумпированный Рим, и проданные победы, и борьба с неуловимым врагом, который не слишком любит давать открытые баталии, но наносит колоссальный урон партизанскими действиями, и предательство начальника гарнизона, который бежал от своих солдат, в то время как все солдаты были вырезаны, В конце концов, Саллюстию в кандалах привезли в Рим и удавили в одной из самых мрачных римских тюрем. Поставит ли современная история такую же точку в чеченской войне, какую римляне не силой оружия, а хитростью и золотом? Да, кстати, совсем забыл. Там есть и некий соседствующий мавританский царь, который укрывает Югурту на своей территории, чтобы уж ни в чем не было недостатка. И история заканчивается тем, что как раз к этому мавританскому царю приезжает эмиссар от римлян Сулла. Царь колеблется, то ли выдавать Югурту Сулле, то ли выдать Суллу Югурте. В конце концов, благоразумие подсказывает, что лучше не слишком ссориться с римлянами, и таким образом благополучно все и завершается. Ко всеобщему удовольствию, Нумидия, изрядно обескровленная совершенно беспощадными репрессиями, становится провинцией римского государства. Раньше она была независимой страной и исключительно дружественной. И сам Югурта проходил военную школу в лагере Сципиона на территории Испании. Так что можете прочесть и с большим удовольствием обнаружить, какие странные пируэты делает история. Но, оставив этот столь забавный сюжет, вернемся чуть назад к той системе историографических жанров, которая сложилась в Риме ко временам Саллюстия и сохранилась чуть позже. Самое интересное то, что Югуртинская война Саллюстия в эту систему жанров не очень не вписывается. Первое – анналы. Собственно, это описание по годам, довольно точный русский аналог – летопись. Но летопись именно в изначальном смысле. В таком-то году произошло то-то, в таком-то то-то. Резгестей – деяние. Историей – это фактически современная история. Все эти жанры выстроены по степени отдаленности автора от описываемых событий. Анналы максимальная. Но сначала были действительно аннальс максими, величайшие анналы, которые вели жрецы. Но как историографический жанр, это классическая история. Ну, мы говорили с вами, в частности, и о Бепосе Энне, анналы. Он охватывает всю римскую историю. Res gestae дают и то, и другое с разной степенью подробности. Ни одного произведения под названием «Res gestae» полностью до нас не дошло. Впрочем, и анналы Тацита тоже без середины. Но, судя по всему, сначала достаточно бегло излагается прошлое, потом все подробнее и подробнее по мере того, как дело приближается к настоящему. И история – это недавние события. Но то, что пишет Саллюстий, в эту схему фактически не входит. Это исторические монографии. Они написаны в традиции Фукидида, а в языковом отношении в традиции Катона старшего, который первым стал писать историографическую прозу на латинском языке, отказавшись от греческого. Саллюстий тоже прозаик, который очень много теряет в переводе. Его стиль чрезвычайно изыскан. Есть у него необходимые речи, в частности, в заговоре Кателины, фактически шедевр историографии, пара речей. Одна Катона за казнь заговорщиков, другая Цезаря против. Причем там, возможно, эти персонажи говорили нечто близкое к тому, что пишет Саллюстий. Речь Цицерона он не приводит, поскольку она была опубликована. Ну и до нас дошли 4 Катилинарии. О них будем говорить позже. Вот есть и этнографические экскурсы, характерные еще для Геродота. Он описывает и нумидийцев, и вообще довольно многое пишет об Африке, частично его сведения из первых рук, поскольку он лично был африканским наместником. Кстати, здесь заключается одна из довольно интересных особенностей личности Саллюстия. Он попал под суд, хотя и был оправдан благодаря протекции, за совершенно невиданное лихоимство. Масштаб его взяток превосходил то, что было обычно для Рима той эпохи. При этом он с большим негодованием пишет о нравственном разложении римского общества и выказывает себя приверженцем стоической философии, которая стоит в основном за строгость нравов и абсолютно не придает значения таким тленным вещам, как богатство, почести и тому подобные вещи. В этом отношении Саллюстий – личность уникальная. Либо то, что о нем говорят, клевета, вряд ли, либо здесь какая-то странная психологическая загадка. Тот же Цицерон на две головы превосходил нравственный уровень своей эпохи. Когда он был наместником в Киликии, он не только взяток себе не позволял, но отказался от поборов всех практически узаконенных. А между тем его собственное финансовое положение было далеко не блестящим, напротив, очень расстроенным. И потребности весьма велики, у него возникало желание купить то одну, то другую виллу. И в этом отношении, конечно, все преимущество на стороне Цицерона. Но Саллюстия довольно долго упрекали в том, что он пишет пристрастно, что он партийно ангажированный автор и выступает за популяров, за Мария против Суллы, за Цезаря против Катона. Реальный анализ текста таких выводов не дает. Наоборот, оказывается, что перед нами документ с очень глубокой и тонкой нюансировкой. Его якобы идеал Марий произносит пламенную речь в защиту того, что истинное благородство – это доблесть. Но благородство я имею в виду как признак дворянского сословия. «Fortissimum quemque generosissimum». Но в одном случае Саллюстий вскрывает авантюрный характер ведения военных действий и говорит о том, что победа была одержана благодаря случайности, а не таланту полководца. Совершенно не бросает тени на интриги Мария против не менее талантливого начальника Метелла, который начал одерживать какие-то победы в этой затянувшейся и безнадежной войне. Далеко не черными красками изображен и Сулла, равным образом, как и Катон. Если говорить об историографической концепции Саллюстия, точнее, историософской, то для него поворотным пунктом является гибель Карфагена. Для блага римского государства нужно, чтобы ему было кого бояться. Вот, пока был Карфаген, была доблесть, были простые нравы, чуть только противник главный сошел со сцены, сразу стали позволять себе слишком многое. Это и привело к совершенно страшному разложению. А его картины описаны у Саллюстия чрезвычайно ярко. Вот. Саллюстий – это историографический продолжатель Фукидида. Ну, относительно истории не буду много говорить, потому что этот главный труд, к сожалению, сохранился очень-очень фрагментарно. Теперь Цезарь. Личность, известная не только своими, так скажем, литературными заслугами. В литературном отношении Цезарь – продолжатель Ксенофонта. Это просто немножечко разные люди, и сказываются, соответственно, разницы и на их писательстве. Жанр Цезаря – комментариус, записки. Первый – о Гальской войне, второй – о Гражданской войне. Есть еще не Цезаря продолжение книги о войне в Испании, в Африке, в Александрии. Это тоже пропагандистский документ, составленный наверняка на основании каких-то материалов, в частности, отчетов, посылавшихся в Рим, но с большой и серьезной проблематикой истинности. Если говорить о личности Цезаря в целом, то, наверное, в качестве полярных можно привести точки зрения Момзена и Ферреро. Третий том истории Момзена, посвященный как раз концу Римской Республики, рисует Цезаря как гениального политика, еще с юности решившего покончить с этой дурацкой республикой и приобрести единоличную власть, чтобы вывести Рим из того кризиса, в котором он оказался. Момзен смотрит на проблему как немец. Помпей, который дважды поступил как лояльный гражданин, то есть, имея полную возможность, стоя с армией, ему преданную у ворот беззащитного Рима, получить там верховную власть, Помпей дважды эту армию распускал, делал то, что требовалось по республиканским законам. Вот это кажется Момзену проявлением крайнего кретинизма. Как так? Иметь возможность захватить верховную власть и ей не воспользоваться, кроме как полный идиот, никто, по мнению Момзена, на такое не способен. И, соответственно, Помпея он считает идиотом. А дальше начинается логическая аргументация типа такой: Помпей был ничтожной личностью, и потому его поступок такой мог быть мотивирован так, а не иначе, поскольку ничтожная личность на высокие поступки не способна. Но далеко не исключено. Момзен – крупный писатель, хотя вот как немец той эпохи, одержим волей к власти, совершенно нигилистичен по отношению к любому писанному праву. Ему принадлежит замечательная реплика, что тот, кто имеет возможность свергнуть государственную власть, имеет и право на это. Вот, Ферреро – итальянец.